Анна Мельникова. Императорский затворник. Текст читается по изданию газеты «Новгородские ведомости», номер 9, от 6 августа 2014 года. Готовится к печати книга о малоизвестной новгородской ссылке Михаила Спиранского. Благодаря школьным урокам истории о реформаторе эпохи Александра I Михаиле Михайловиче Спиранском мы хорошо усвоили, что был он выдающимся государственным деятелем России начала XIX века. Ставил цель не больше, не меньше преобразовать страну, приблизить ее к конституционной монархии. Но, впав однажды в немилость, был изгнан царем со службы. Впрочем, через несколько лет, уже при Николае I, сумел вернуться на политический небосклон. Перерыв между блистательными периодами своей жизни он провел в ссылке. Один из ее этапов связан с Новгородом. Сегодня о том, что когда-то в его окрестностях находилось имение великого сановника, говорит название небольшой деревеньки – Спиранская мыза. Руины фундамента усадьбы и запущенный парк на излучине реки Вишеры. Вот, пожалуй, и все. Как проводил время Михаил Спиранский в селе Великополье близ Новгорода, в котором он прожил с 1814 по 1816 годы, рассказывает новая книга «Михаил Михайлович Спиранский в новгородской ссылке». Она написана историком-искусствоведом Людмилой Филипповой в соавторстве с петербурженкой Ириной Спиранской, однофамилицей реформатора. Людмила Андреевна, почему ваше внимание привлекла эта историческая фигура? По правде сказать, я вообще не знала, что в окрестностях Новгорода Спиранский нашел временное пристанище. Я спрашивала многих, знают ли они пребывание его на новгородской земле. Но оказалось, что об этом мало кому что-то известно. В конце 80-х годов, когда вместе с Людмилой секретарь мы работали над путеводителем по Приильменью, я искала исторический материал по туристскому маршруту, в который входила и Спиранская мыза. Однако, кроме краткого упоминания о саде на мызе в дореволюционном путеводителе по Новгороду Лосковского, никаких сведений не нашла. Это была настолько скудная информация, что мне пришлось просто умолчать о великом реформаторе. Но вот в прошлом году ко мне обратилась жительница Санкт-Петербурга Ирина Спиранская, человек энергичный и деятельный, с предложением написать книгу о нем. Мои исследования проходили в архивах и научных библиотеках Великого Новгорода, ее в северной столице. Хотя профессия Спиранской далека от науки и истории, она быстро вникла в суть дела. В Российском государственном историческом архиве она обнаружила интереснейшие материалы, которые никто прежде не использовал. И теперь вы можете почти точно описать, как же его встретила новгородская губерния. Так исследователи Спиранского пишут, что в ссылке ему вслед не стеснялись кричать «предатель». Неужели это случилось и в Новгороде? Так было во время Пермской ссылки. Его изгнание, снятие с государственной должности, будучи сыном обыкновенного священника, он сумел стать вторым человеком в стране после императора, очень поразило тогдашнее общество. Отправляли его в ссылку ночью по Тихвинской дороге. В Перми ему устроили чуть ли не тюремную систему. Около его дома находился будочник, а частные приставы заходили в квартиру Спиранского без его разрешения в любое время дня и ночи. В Перми он стал искать возможность перебраться поближе к столице. Тем более, что перед опалой в 1811 году у наследников графа Антона Сергеевича Миниха он приобрел небольшое имение, состоящее из господской усадьбы в сельце Великое Поле, Великополье, и двух деревень – Жадовой и Родионовой. Переезд его сюда состоялся благодаря всесильному графу Алексею Андреевичу Аракчееву. И в отличие от Перми, Новгород к переезду Спиранского проявил полное равнодушие. С местными помещиками, как следует из донесений вице-губернатора, он, очевидно, не поддерживал никаких отношений. К слову, ни разу не встретился с сильным и консервативно настроенный Гаврила Романович Державин, проводивший обычно лето в своем не так уж далеко находившемся от Великополья имении Званка. Тогда как оценить сближение Спиранского с Аракчеевым, которых Пушкин противопоставлял как гениев блага и зла? До ссылки отношения между Аракчеевым и Спиранским складывались сложно, но объединяло их то, что оба они были из низов. Аракчеев происходил из древнего, но обедневшего дворянского рода, и падение Спиранского он воспринял как победу окружавших Александра I аристократов, невыгодную и для него. К тому же Аракчеев признавал высокие умственные способности и исключительное административное дарование Спиранского. Они несколько раз встречались в знаменитом имении Грузина и в Воскресенском Савва-Вишерском монастыре. Впоследствии всесильный военачальник помогает изгнаннику вернуться к государственной деятельности. И следует отметить, если Аракчеев был исключительно предан царю, то Спиранский – государству. А чем 2 года в Великополье занимался Спиранский, у которого деятельность с масштабов целой страны вдруг сокращается до небольшого имения? В ссылке он оказался в самом расцвете сил. Ему было 42 года. Он с удовольствием приводил в порядок свое поместье и гордился тем, как расцвела его маленькая деревенька. Он всерьез взялся за экономические преобразования имения. Для жителей окрестных деревень он отремонтировал Никольскую церковь бывшего Николо-Островского монастыря. Кроме того, совершенствовал свой английский и начал изучать без учителей, в основном по Библии, еврейский язык. Ко времени деревенского затворничества относятся его разработки юридического, философского, богословского характера. Занимался, как сам писал Спиранский, Богом и дочерью Лизой. Спиранский овдовел, когда ей было 3 месяца. Уединенная жизнь Михаила Михайловича скрашивалась его сближением с обитателями соседнего Савва-Вишерского монастыря. Однако, несмотря на строительные заботы и любимые умственные занятия, для Спиранского после прежнего огромного поприща такая тихая уединенная жизнь постепенно становилась все тягостней. В нем постепенно возрождался пропавший было интерес к политической жизни. Позже сановник будет считать время, проведенное в окрестностях Новгорода, лучшим в своей жизни. Но как можно объяснить отсутствие должного внимания историков к столь интересному этапу жизни Спиранского? Изучением его судьбы и государственной деятельности исследователи занимались и занимаются по сей день. А периодом новгородской ссылки почти никто из исследователей, кроме Максима Корфа, не занимался. В 1861 году у него вышла «Биография сановника. Жизнь графа Спиранского». Наша книга – первая попытка в современной исторической литературе. Уверена, изучение этой темы будет продолжено. Я знаю, что вам пришлось торопиться с созданием книги. Почему? Парк у деревни Спиранская Мыза является историческим и природным памятником регионального значения. Но в наши дни на его территории вклинивается частный собственник. Нам, жителям Великого Новгорода, не простят потомки, если память о жизни здесь выдающегося государственного деятеля будет стерта из-за того, что эта земля окажется в частном владении. Поэтому мы постарались рассказать, какие огромные заслуги перед Отечеством были у Спиранского. Место, связанное с ним, должно быть по-настоящему дорого для новгородцев. Не так давно вам была присуждена Всероссийская премия «Хранитель наследия». Это обязывает власть и общественность к вам прислушиваться. Какие бы слова вы сказали, чтобы сохранить то, что осталось от мыса Спиранского? Идеи, заложенные в его реформах, не потеряли своего значения и в наши дни. Так, по словам разработчиков действующей Конституции России, в ней можно найти их отголоски. Поэтому становится обидно, что кроме мемориальной доски на доме на Невском проспекте, где он снимал квартиру, и его фигуры на двух барельефах, один из которых находится на памятнике тысячелетия России в Новгороде, а другой на конном памятнике Николаю I в Петербурге, этот государственный деятель больше нигде не увековечен. Остается надеяться, что достойным памятником ему станет восстановленный старинный усадебный сад на мызе его имени. Конец статьи. Редактор звука Екатерина Павлова. Запись произведена в Новгородской областной специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих «Веда» в 2014 году.